Всем привет, ребят, это пятый
выпуск. Здрасте, здрасте, дорогие мои.
Это выпуск «Привет, Андрея», который снова будет называться как-нибудь упорото. Скорее всего, это будет «Привет, Бедросович», потому что сегодня мы обсудим кого? В первую очередь Филиппа.
Да, свет нации нашей. Вокруг него весь подкаст будет вертеться.
Пройдемся по, естественно, интервью у Дудя. Они, наконец-то, интересные. Возьмем, зацепим Хабенского, обсудим Шила. Почему Дудь опять не смог?
И что между ними общего?
Да, про кинематограф маленечко. И что самое примечательное, ни слова про Фрешблад.
Никакого батл-рэпа, чуваки. Мы услышали вашу молитву вообще. Мы, ну, кроме батла между Галустяном и Александром Ревой.
Это должен был быть сюрприз, что да, мы убрали весь батл-рэп, кроме того, что мы его постоянно обсуждаем. Они вырезали наглым образом 4 часа моих диалогов о батл-рэпе с самим собой в другой роли.
Я стараюсь. А также большая куча ништячков для тех, кто подпишется на нас в Патреоне.
Офигительная куча ништячков,
я бы сказал. Давайте так, нас выгоняют, и мы будем на эту тему.
Да, все это будет. На самом деле получился очень бодрый выпуск, чуваки. Приятного прослушивания.
И поделитесь со своими друзьями.
Давайте скажем нашим слушателям важную информацию. Если вы нас скачиваете на... PodFM, да, PodFM этот сайт называется.
Да.
Или если вы нас... Ой, господи, на Podster.
На Podster, да, Podster.
Ну и на PodFM, кстати, тоже. Podster FM и PodFM, не важно, потому что PodFM закрывается сам по себе, там у них уже вывешен баннер, что проект продается. Podster FM, так, значит, чуваки, если вы слушаете нас с Podster FM, либо вы нас скачиваете по RSS, да, напрямую через, ну, например, там, в свой Android какой-то этот самый, то есть не с iTunes, то обязательно в ссылке к этому подкасту, в шоу-нотах, вернее, будут ссылки на новый RSS. И
потому что мы съезжаем. Давай прямо вот сразу открыто, потому что немножечко с хостингом есть вопросы, потому что они...
Хозяева сказали, что они продают квартиру, нужно скорее съехать, так что, пожалуйста, забирайте вот это все свое барахло и проваливайте куда-нибудь поближе к центру.
Мы говорили, что Бухарем нельзя, а вы тут приперлись.
Соседи, говорят, жалуются.
Кто-то наблевал в ванной.
Это кот, вы еще из котов?
Это кот. А у вас еще и кот, мы же договаривались, что без животных. Есть такой модный популярный подкаст «Животные в студии». Вот если бы у нас было такое название, то... Короче, на Podster FM это последний выпуск. То есть если вы оттуда скачиваете, то, чуваки, ну это чуть-чуть затруднительно, но вот поставьте себе, вот сейчас вы в машине слушаете этот подкаст, поставьте себе напоминалку вечером прийти и подписаться на нас по RSS. Если у вас Android, либо вы каким-то способом с компьютера слушаете, либо если у вас вы скачивали нас из iTunes, да, напрямую, то там ничего не изменится. На iTunes будем продолжать
фукать. Ох, это неравенство. Apple-боги, короче, в фаворе, я понял.
Ну, нет, к сожалению, просто Android Market не дает почему-то наш подкаст туда засунуть, поэтому так бы было и для андроидов то же самое. Короче,
значит, нужно еще пару миллионов слушателей, и тогда да.
Да. И что, ну, собственно, и все. То есть лучше, ну, идеальный способ — это просто один раз подпишитесь на наш новый RSS любым способом, с помощью любой программы.
Слушай, я даже подумал, может, нам какие-то социалочки радиоуведомлений завести, чтобы людям проще было. То есть я еще тоже все это дело потом с тобой обсужу.
Вы же два SMM-щиков. Сделайте прям, продвиньте нас через Одноклассники нормально так.
Через Одноклассники?
Одноклассники? Я думал, в Google Plus сейчас будем аудиторию брать.
Google Wave, помните? Вот туда давайте.
Не, ну Тиндер, сейчас... Тиндер. В Тиндере давайте продвигаться.
В Тиндере, конечно, хорошо.
Откроем специально рубрику «Одинокие сердца еще друг друга».
Слушай, ну тогда же дамы просто будут еще больше слать свои фоточки в личке. Это же невозможно. Мы же писаться не будем успевать.
Умрем, а я уже не молод.
Вот.
И второй момент, мы переехали на платный хостинг, чуваки, а из этого следует, ну, такая во многом неприятная вещь, что у вас появилась возможность поддержать этот подкаст.
Неприятное. И
тоже. Если вы, ну, то есть, у нас, грубо говоря, нам надо, с учетом всех налогов, переводов, комиссий и так далее, нам надо в месяц собирать $20. Вот. А у нас по этому поводу есть Patreon, ссылка на которого тоже будет в сайте. То есть, вы можете зайти, подписаться, там у вас с карточки ежемесячно будет списываться какая-то сумма, которую вы укажете или выберете, и... Ну, они будут, соответственно, капать нам. Либо... А на Patreon в ответку мы вам будем выкладывать какие-то эксклюзивные материальчики, которые мы будем в дальнейшем обсуждать, а может быть и вообще обсуждать не будем. Например, там уже сейчас видео с секретного батла Галустяна и Александра...
И скажем, кого, подожди.
И Александра Лукашенко, да.
Давайте просто честно для аудитории нашей... Ребят, мы еще не знаем, что мы будем делать после шоу, потому что проблема это как снег на голову. Мы, конечно, рассматривали в будущее подключение какой-то системы Патреона, доната и прочего дела, но мы хотели что-то давать в обмен. Сейчас мы понятия не имеем, что туда можно подключить.
Ну, давайте подумаем, давайте разгоним, что может быть интересно нашим слушателям вот в таком формате бонуса.
А кнопка замутить самогоны.
Это будет дорого.
На самом деле... Эксклюзивный выход моих батлов, эксклюзивный их просмотр за неделю до общей публикации.
Серьезно? Вообще-то...
Это для фанатов батл-рэпа.
У нас уже есть два патреона, и они сейчас, наверное, яростно в этот момент отписываются. Короче, чуваки, там у нас есть как бы на троих свой чате, где мы какие-то темы... Мы можем туда выкладывать темы, которые мы будем обсуждать в следующем выпуске. Будем туда выкладывать какие-то материалы, вот такие, как там вот был интервью с Габонычем, сейчас вот этот батл-рэп, наверняка что-то будет еще появляться. Возможно, мы там будем выкладывать подкасты на пару, там, на день раньше, например. Возможно, туда будет выкладываться что-то, что не вошло в основное, потому что, несмотря на то, что тут вы получаете такие лапти по полтора часа, да, все равно мы там, мы вырезаем, то есть реально там еще больше. Но, опять же, мы это все будем с вами обсуждать, потому что...
Да, нам нужен фидбэк, причем не забываем про привет фидбэк бота в Телеграме.
Да.
Это важно, это нужно, когда приходят отзывы, это прям хорошо. Много ребят в чатике инфы отписывают нам постоянно. Спасибо вам большое за это. В общем-то, продолжайте, вы делаете нас лучше. Ну, даже если хуями обкладываете.
И если вам там какие-то ваши соображения не позволяют привязывать кредитную карту, например, да, я размещу еще в этом самом в шоу-нотах будет
биткоин-кошелек?
Не совсем Яндекс, Яндекс-кошелек, но там обязательно, чуваки, указывайте в пояснении, что это привет, Андрей, да, что это не мне не на колеса, да, а это на хостинг привет, Андрею. Вот. Ну и, соответственно, вы понимаете, да, что надо, ну не то, что надо, если вам нравится, если вы хотите, чтобы мы продолжали, то вот ну, $20 нам как-то надо в месяц собирать. Деньги небольшие, но... ну, принципиальные, да? Короче, вы все поняли? А что у нас по темам? Переходим к этим самым нашим.
Ну, давай, давай.
У меня самое, на этой неделе самое, как это сказать, малозначимая тема, сука, вертится в голове уже третий день, и она мешает мне жить. Я думаю, что я ее поделюсь
с вами. Давай, выкладывай.
Да, она наконец-то оттуда съебет, потому что это уже невозможно. Как я ее хотел назвать, знаете, сука, Бедросыч, ты-то куда лезешь? Я
посмотрел. Да ладно тебе! Да ладно!
Громче звуки понесла. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Она так чувствует себя богиней.
Я посмотрел на клип вот этот, и мелодия вертится у меня в голове третий день, и я себя ненавижу. Я ненавижу Бедросыча, всех болгар ненавижу, Борисов, Урганта, всех этих, Лепса, Тимати, кто там, Гнойного. Блять, ребята, нельзя так делать. Ну, серьезно, что вы думаете, смотрели?
Бедросович вообще красавчик, ты чё? Я, кстати, в апреле видел его вживую, как раз вот на том концерте, про который я тебе рассказывал, где
был записан... А что за концерт? Подожди, ты расскажи нашим слушателям.
Это был 1 апреля, как раз-таки юмористический концерт Галустяна и Аревы. И туда меня пригласили, типа, как актера массовых сцен на одном из номеров, как раз, который был батл.
С которого... А что это значит? Это ты стоял такой, типа, йоу? Или там в костюме дерева?
Типа того, там у Галустяна и Аревы была своя группа поддержки, и юмор был в том, что в группе поддержки Аревы там супер красавчики и ребята на рэпчике, а со стороны Галустяна выходили ребята супер высокие и там несколько карликов и несколько жирных баб.
Ну, чисто для комиссии.
Я был вот одним из высоких парней. На самом деле я туда вписался просто после слов от администратора. Типа, там будет батл между Ревой и Галустяном, надо помочь. Я приехал, только потом выяснилось, что я должен просто стоять в массовке.
Подожди. Надо больше подробностей.
Давай, больше подробностей.
Как это происходит? Вот я... никто не зовет
никуда? Ну, смотри, какое-то время назад я участвовал в YouTube-проекте «Стрим стендап». Это было несколько стендап-вечеров, которые транслировались на YouTube, на аудиторию в 500 000 человек, и там я выступал со своим монологом.
Есть видосик? Давай в Patreon выложим его.
Видосик можно нарыть, но видосик такой стыдный, я там с большим позором проваливаю, СТ говорит
прикол,
мне...
конечно.
Да, там еще прикол был в том, что СТ мне заявляет, типа, какие-то шуточки у тебя хуевые. А я ему говорю, так вообще-то я рэпер. Стендаперы пошли в батл-рэп, а я так-то рэпер, пришел к вам в стендап с ответным визитом. В итоге у меня там было несколько минут фристайла, который из итоговой версии видео вырезали, в котором я вызываю, собственно, СТ на Версус. Естественно, ничем это не закончилось, но народ прокачался и сказали, что как рэпер ты все-таки более ценен, чем стендап-комик.
Но это вырезано.
Подожди, я сейчас пытаюсь понять, вырезано. Это похвала была или все-таки обосрали?
Ну, похвала как батл рэпера, скорее всего, это была. Ну, и как стендап-комика тоже, потому что на тот момент это было мое третье выступление в Москве. Поэтому сразу попасть на такой масштабный проект для меня уже было какой-то победой. Я начал рассказывать про Киркорова, в итоге мы ушли не... Да, давай.
Мы вернемся к Бедросовичу.
Да, давай.
Сука, к сожалению, мы к нему вернемся, потому что он в голове битами напоминает.
Слушай, я посмотрел почти весь клип, пока вы тут обсуждали. Я прям жду этого обсуждения. Все.
Давай, да. Ладно, давайте про стендап.
Я еще не слышал, что же там. Но я просто смотрю сейчас на фоне клип, потому что я эту тему упустил. Господи, какой... Кайф.
Музыка там тоже важна. Сергей, я вчера стендап, у меня такая мысль возникла. Нет, я Comedy Battle смотрел, неважно. Как придумывают вот юмористы придумывают все номера? Вот у меня такое возникло, вот они вот сидят, вот едят борщ, и выдумывают это. Но теперь вот я тебя послушал, у меня вопрос даже усложнился. А как вот ты вот сидишь там, обедаешь, и тебе какая-то мысль приходит, и такой, знаешь, триггер, как бы выбор, или это будет хип-хап, или это будет выступление на стендапе. Так это происходит? Расскажи, откуда берется?
Ну, стендапом я занимался именно для того, чтобы прокачать себя как батл-рэпера в плане создания панчлайнов, потому что и там схема похожая. Не унижение людей, а вызывание, ну, вызвать смех, поиск парадокса и создание смешной ситуации. Есть прям целые технологии, которым я обучился, которые позволяют тебе абсолютно любую тему обшутить, сделать ее забавной или как минимум интересной зрителю.
Приведи какой-нибудь короткий, яркий пример, ну, что-то такое.
Короткий, яркий пример.
Ну, то есть шутить не надо, нет. Я знаю, что если сказать, а ну-ка пошути, то нихера это не получится. Пример, типа. То есть надо сделать неожиданный разворот в чем-то, да?
Но стандартный, например, ход, который используется прям очень часто в КВН, и показательный был у команды 25-е когда-то, просто поменять субъекты ролями. То есть, например, мужчина играет женщину, женщина играет мужчину в этой ситуации. И появляется в итоге номер, где мужчина показывает женщине два варианта резины и спрашивает у нее, какую брать. Она говорит, бери эту, а это... И он начинает вот эти вот женские штуки демонстрировать, и от этого смех.
Ну что ж, начнем. Чтобы избежать скандала в семье, мужчине и женщине достаточно хотя бы раз в жизни поменяться местами. Поэтому представьте, ситуация в магазине.
Ну чё, Илёк, какую берем? Эту или вот эту?
Ну, эту бери.
Да как я ее возьму? Ты что, не видишь, что она зимняя?
Это вот один из, из способов. Другой, например, мой любимый, как это было придумано. То есть берется какая-нибудь дичь, или не обязательно дичь, и разгоняется в том плане, типа, как она создавалась. Типа, как,
я сегодня знаю, читал такую шутку, как впервые было придумано обрезание, да, и типа такие евреи к Моисею такие смотрят на нее и говорят: слушай, Моисей, ты уверен, что именно так тебе там на горе и сказали делать точно, типа, да? Ну да.
Вот. Есть еще один простой ход, типа, скажи просто правду. В качестве примера приводилась шутка Луи Си Кея, типа, я обожаю жить возле побережья, потому что в этом случае я окружен мудаками только с трех сторон. Вот, и это все раскладывается, в принципе, на 10-11 элементарных ходов. И через это обшучивается. И сейчас я, когда сижу писать батл, вот мне, типа, нужно делать писать батл на вудбекера. И, типа, я сижу и думаю, вот, типа, у меня вудбекер, он у меня узбек, он у меня там с определенной батл-графией, с каким-то бэкграундом. Вот эту вот штуку я хочу обшутить. И я прогоняю, грубо говоря, через эти вот способы и приемы, и что-то где-то кручу-верчу, и получается забавно.
Слушай, ты вот когда стал про это, вот мы с тобой поговорили, для меня, я как-то раньше, честно говоря, не задумывался, что насколько много общего между стендапом, ну, таким как бы юмором в одно лицо, и батлами. То есть это просто разные, примерно разные формы одного и того же, ну, вот если так вот посмотреть.
Вспоминается хвост, который, в общем-то, и взял второй сезон, не без причины.
Да. Но это все еще от Аристотеля с его правилами комедии, наверное, тянется.
Слушайте, ну, давайте, наверное, так. В батл-рэпе побеждают стендаперы зачастую, потому что как бы стендап просто интереснее батл-рэпа многих исполнителей. Да? То есть выйдет против условного батюшки Оксимирона какой-то крутой стендапер, то он, скорее всего, просто не вывезет, потому что его Мирон задавит техникой, харизмой и вот этим вот всем. То есть Слава его побеждал не смехуёчками, Слава его побеждал батл-рэпом.
Но и при прочих равных все равно чувство юмора здесь решающее, конечно.
Конечно, зачерпнул.
Чувство юмора и...
Вот это да, прям, это уже,
что у Бедроса еще в клипах?
Дисциплина батл-рэпа вот этим отличается. Но основа примерно такая же. Что в КВН, что в том же Кривом Зеркале. Слушай, у Бедроса
там, я прям посмотрел, там первому игроку приготовиться просто вот во все края, да. Только со своей спецификой.
Причем Бедросович, давайте уже к клипу перейдем. Бедросович показал в клипе этому самому, как, господи, всю...
Слава КПСС.
Короче,
не-не-не, этому режиссеру, первому игроку подготовиться, ну, господи, как ну, короче, вот этому прекрасному 80-летнему
Спилбергу, джентльмену. Что ли, как
да, вам, да, Хэмерону, да, да, Стивену Ивановичу Спилбергу, как надо делать... Такие же нарочитые, ну, скажем, в кавычках, пасхалки, чтобы оно работало на аудиторию.
Слушайте, это еще старый, тут отсылок и по одежде, по брендам, и по брендам всего барахла, которое в кадре появляется, просто пипец.
Ну, видишь, то есть мы с тобой вот как бы видим разные уровни, ну, то есть, грубо говоря...
Мы видим одно и то же, просто с разной глубиной.
Типа, да, я такой, о, Лепс, прикольно, а ты
увидел... А я такой, бля, это Бузова была сейчас на кассе.
Не, ну Бузову я узнал, но узнал ли ты Аллу Борисовну?
Аллу Борисовну, конечно.
Меня больше всего повеселил паспорт Киркорова.
Да-да-да. Причем, обратите внимание, там 2000 год, да? То есть ему там несколько дней до 18-летия.
Да-да-да-да-да. Там 30 апреля было, а клип вышел 27-28.
Смотрите, на самом деле тут важно сразу вспомнить историю с Бедросовичем и его клипом на... троллинг или на хейтинг, что-то в таком духе. Он выпускал...
Где он с Павлом Волей был? Где с Павлом Волей? А, все, вспомнил.
Не-не-не,
да. Он года три... Где он комментарии с Ютуба, по-моему, читал там. Ну, пропивал комментарии с Ютуба и комментил их.
Вот, он даже, ну, не то что пропивал, он такой на одном языке с аудиторией пошел стебать тех, кто его троллит под клипами, рассказывая о том, как это вообще тяжело. Вы тут троллите меня за эту здоровенную шапку на голове, а вы попробовали это 5-килограммовое говно поносить. И, ну, естественно, чуть-чуть в более литературной форме он это подал.
Я на днях зашел в YouTube, как же раньше был, я глуп. Наконец-то все я про себя узнал. Раньше я любил свой клип, но товарищ Саша Гриб мне раскрыл глаза, что клип не идеал.
И вот это, на самом деле, очень похожая история. В тот раз это не так сильно взлетело. Сейчас это 11 миллионов просмотров. Это пиздец.
И
это
причем, топ-1 на вкладках. А что там тренд. Соотношение лайков и дизлайков? Мне кажется, там такое крепкое соотношение в пользу лайков, да?
4-1.
Я лайкнул. Вот из нас троих, наверное, все мы лайкнули, да?
Слушай, лайкну. Я еще не
послушал. И это нам зачтется, кстати, на страшном суде.
Если Киркоров делает видос, который попадает без всякой фигни, а я пока не могу проверить на всякую фигню, на топ-1 в тренды...
Ну, оно действительно круто. Ну, согласись.
Ну, тут еще команда Урганта, конечно, поработала, которая тоже славится сильными треками.
Тем более, что тут я вообще не вижу массовки. Это все люди, которые как бы все глубже, глубже и глубже уходят в эту кроличью дару. То есть, чем больше ты смотришь, тем больше там людей на самом деле в кадре.
Так, самогон, остановись, ты сейчас ищи и пропадешь. Узнаем, насколько глубока эта нора. Ну, команда Урганта, это да, но с другой стороны, а кто мешает? Что такое команда Урганта? Это набор КВНщиков, которые просто, ну, насколько я понимаю, я смотрел с этим самым, с Гудковым интервью какое-то, и он рассказывал так, что они вот, ну, стопом, там, типа, каждый день хуярят просто юмор. То есть, это такой паровоз, который у них есть там внутри какая-то синергия, насколько я понимаю. То есть, это вот как объяснить, что, например, такой самый, вот как я, например, записываю какой-нибудь свой аккорд ноутс, и там, ну, нихуя смешного нету. Ну, просто, да, вот такой вот. А когда там мы садимся с Мюнхгаузеном, например, да, то получается какая-то искра, и получается местами смешно. Хотя сам я, ну, чувак такой, у меня с чувством юмора вопрос есть. То есть, я к чему? И там то же самое, насколько я понимаю, что они вот собрали такую команду, там же этот из Мегаполиса, вот этот, как его, Максим, да?
Максим Леонидович, да.
Максим Леонидович, да. И вся... То есть, вот возьмем, например, на ТНТ вот это вот шоу для девушек, Comedy Woman, где тоже собрали КВНщиков, но получается откровенно хуево. Возьмем Comedy Club, где у них же тоже там команда пипец, какая большая и, наверное, тоже авторитет, но получается откровенно, ну, такой старперский юмор, да, то есть, или какой-то быдло...
Устаревший.
Быдло что-то там.
Давайте устаревший. Так, это формат, который заходил, это, знаешь, как вот первый сезон Versus сейчас уже не смешно, и потому что это первый сезон Versus, а сейчас 2018 год. Их шутки были хороши в свое время. Я помню, я после школы смотрел Comedy Club и усцекался.
Да, как
ты бабушка. Ты накуренный, может быть, просто было. Был, да еще как-то... Не, ну, я к чему,
ну, что... и там КВНщики, так этому... Ну, почему да. Урганта стреляет?
Но Урганта, получается, ну, остро.
Смотри, то, что ты спрашивал про СММ. Сейчас буду разбирать Урганта через СММ.
О, господи.
Да.
Не забудь бы вырезать все это. Ну, давай.
Смотри, у них у всех немного разная аудитория, и у них у всех разный подход к этой аудитории. И если Comedy Club нужно делать какую-то... На самом деле более низкую планку на другой контингент с другим юмором, то у Урганта планка крайне высока, это Первый канал, это, ну, очень крутые стандарты, это крутейший продакшн.
Высокий стандарт продакшн.
Правильно да. Ли я тебя, Женя, понимаю, что ты говоришь о том, что Comedy Club специально не напрягаются?
Да.
Типа под аудиторию.
Они могут не напрягаться. То есть это, знаешь, как вот ты где-то...
Они имеют такую индульгенцию на такой юмор просто.
Познакомиться, понимаете? Ты с барышней. Барышня, в принципе, так себе, так что и впечатлит, ты ее стараешься, ну, так, процент 60.
Минимум усилий.
Да.
Ну да, вчера мне буквально ребята тут показывали какую-то песенку Харламова, где он делает переделку «Между нами тает лед» про полярников, mm-hmm. которые трахают льдину. Да, и, он это читает с листка бумаги, вообще не попадая в бит и херово пропевая. И это все равно смешно. То есть у них уже есть индульгенция на такого качества юмора. Им там именно персоны больше имеют значение, чем юмор. Поэтому там лево говорящее слово «пиписька» гораздо забавнее, чем Гудков, бросающий бильярдные шары из-под халата.
Ну слушай, подожди, давай на паузу. Мы начали сегодня подкаст с Вилса, и у меня есть такая теория, что Вилса популярен ровно до тех пор, он всегда останется популярным, так же, как Макс 100-500, там, из СС хорошо, они там свой миллион, они заработают вполне честно за счет своих лиц, но то же самое, Вилса уйдет как, сразу же, как только придет действительно интересный, давайте назовем техноблогер в кавычках. И здесь то же самое. Вот мы сейчас видим, что есть Comedy Club, который, интересен в какой-то аудитории, но ему не взять YouTube. Как бы они ни старались, как бы они вот эти вот USB там делали. Ведь то, что делают у них USB, они, это именно заход на то, чтобы какую-то сделать вирусняк для YouTube. Иногда прорывается, но приходит Ургант, который делает просто качественно. Пускай нонеймы, мы не знаем, кто, нонеймы, не нонеймы, конечно, но новички в этом деле, они раз, и просто делают пиздато. То есть я к чему, что мне кажется, что Comedy Club не то, что делают плохо, потому что у них такая аудитория, а просто потому, что они не умеют делать хорошо. Это как хирург, он если режет хорошо, да, то он всегда будет резать хорошо, там, за малые деньги, за большие деньги, ты ему пистолет поставь у виска, потому что он, профессионал.
А с Comedy Club, я думаю, еще проблема в том, что свежей крови там очень мало все время, там до сих пор лицами являются там ребята, которые в КВН играли 10-15 лет назад, и они уже... И сами видно, что маленько устали и так далее. Все эти многочисленные батлы, комеди-шоу и так далее, которые призваны именно новые лица раскручивать, они пытаются туда встроиться, но они выглядят там инородно, их не так тепло воспринимает публика, как тех же самых Харламова, Батрутдинова и Мартиросяна.
Да, все так.
А в то время как у Первого канала есть Ургант, человек, который всегда достаточно качественно выдает, хорошо подготовлен и вызывает симпатию всей России. И бесчисленная команда авторов, которые они тут же с КВН могут после каждого сезона набирать пачками.
Слушайте, я посмотрел сейчас под видосом Киркорова, расписана вся команда. Это, слушайте, как титры небольшой короткометражки, а то и большой.
Насчет команды, я такой небольшой внутряк заброшу. Вот мы, я всегда, когда делаем подкасты, и этот в том числе, я всегда думаю мы записываемся, но при этом на досуге я всегда думаю, как бы сделать лучше. Чего не хватает, чтобы сделать лучше. Что-то в бабки упирается, что-то в свободное время упирается и так далее. И у меня есть такой пунктик, который, как мне кажется, может улучшить вообще любой подкаст. Мы делаем подкаст, еще с кем-то делаем подкаст, мы рано или поздно упремся в какой-то потолок, который мы никогда не перешагнем, если мы не наберем себе команду. Грубо говоря, вот пока мы втроем, мы будем расти, и во что-то упремся, и дальше мы можем улучшать качество, мы можем дольше готовиться, лучше готовиться, но пока мы не наберем свежей крови в команду, которая будут что-то забрасывать, что-то предлагать, можно это за счет аудитории слушателей, конечно, но мне кажется...
Я правильно тебя понимаю, что ты говоришь, что со временем наших троих мозгов просто не хватит для того, чтобы делать продукт лучше?
Но когда мы упремся в 60 тысяч скачиваний, как у «Медузы», например, да, нам надо будет... Ну, вот сейчас у нас 1000 скачиваний, кстати, рекламодатели, у нас больше аудитории...
Подожди, это не тот подкаст.
Да не, почему? А почему? Здесь тоже можно разместить, чуваки, рекламу. У нас...
Рекламу пока... подумаем тоже над форматами, над реализацией. Я тут вообще не знаю, есть ли смысл добавлять рекламу, например, если будут реальные ребята на Патреоне, на Яндекс.Деньгах, чтобы их еще рекламой грузить.
Ну ладно, хорошо. Извините, уважаемые рекламодатели.
Будем рекламировать ребят, которые будут присылать нам на Яндекс.Деньги больше определенной суммы.
Кстати...
Давайте так. Давай ссылочки на Инстаграм, на Фейсбук, серьезный мужчина, серьезный.
Заговорили барышня с рекламщиком, он уже придумал, как пропихнуть рекламу туда, где сказали, что
есть. Конечно.
В уездных городах вешают люди, частные физлицы выкупают билборды, там такая какая-то фотография из одноклассников, такая милая, вернись.
Кстати, друзья, если ваша барышня или ваш молодой человек также слушает наш подкаст, как вы, и вас это объединило, вы можете разместить у нас поздравление. поздравления с днем рождения, юбилеем, с какой-нибудь удачной бизнес-сделкой.
Организуем, и, конечно, подожди, же... организуем свадьбу, вот, вот прям.
Даже, да, да, организуем свадьбу, почему нет?
Все дела.
Не забудь бы мне и этот фрагмент вырезать. Короче, значит, свежей крови. Я вчера смотрел Comedy Club. У нас 3 дня выходных в Беларуси. И я все свои дела переделал, откатал на Велес.
Так вот чем занимаются, когда не пьют люди.
Да-да-да.
Вот.
Съездил в лес. И там, не знаю, что... Короче, все сделал. И все равно осталось время. Я смотрел Comedy Club, и там был новый. Вот последний, вы можете его посмотреть. Там у них есть новый резидент. Он буквально там 1-2 года, который выиграл открытый микрофон Андрей Бибуришвили.
Ну да, он такой еще.
Он своеобразный, но он вышел в новом амплуа, типа супер пафосный и супер такой заносчивый чувак, типа известный, типа селеба.
Типа Воля образа 2005-го?
Нет, даже нет, я скажу.
Знаете, почему цыпочки ходят в туалет подвое? Да потому что там может быть Пака, мать твою. Сейчас. Слушайте, недавно был такой конфуз. Я был на празднике у друга. Мы лежим с кисой, тремся. Я снимаю с нее свадебное платье. А она говорит: стоп, Пака, я так не могу. Я говорю: в смысле? Нам же все хлопают, мать твою.
Это вылитый Сережа Мезенцев. Вот вы посмотрите. О-о-о. Я сюда, может быть, если не поленюсь, вырежу, вставлю фрагмент. Но звук не передаст, к сожалению, потому что у него ужимки, у него поведение, у него мимика, у него движение рук. Это вылитый Сережа Мезенцев, вернее, тот Сережа, который делает свое шоу «Сережа и микрофон» на Ютубе. Угу. Обязательно угу. Подпишитесь, поставьте Сереже лайк. Сережа, приди к нам, кстати, в гости, в подкаст.
И что напишите у Сережи, пожалуйста, в комментариях, что вы от Бьернского и
Сережа Андрей. Да, Сережа, давайте, нас, кстати, 1000 человек.
Сделаем набег.
Используем аудиторию, как можем.
Чуваки, нас 1000 человек. Строимся в форме члена и идем в комментарии к Сереже микрофон и пишем, ставим
хэштег. Может быть, может что-нибудь родиться после этого.
А, да? Вернемся так, к...
Стоп, подождите. Да. Давайте, нет, подожди, надо сказать, что все заходим и ставим, оставляем комментарий «Привет, Андрей» с хэштегом, да, в одно слово, латиницы, чтобы они там офигели. Короче, я к чему, что вот они взяли свежую кровь вот этого Андрея Бибуришвили. Они, он пытался, в итоге он не придумал ничего лучше, чем спиздить идею у Сережи Мезенцева. Вот вам пример даже свежей крови, если нету рядом какого-нибудь там, я не знаю, нормального сценариста, там, редактора, и скажет: Андрей, да ты подохуел, ты в Ютуб хоть иногда заходи, там, ты один следующий, ты что, Хованского будешь что-то пародировать?
А люди до 30 знают, кто такой Мезенцев, нормально?
Ну, как тебе... Я думаю, что как раз до 30 и знают самогон. И странно, что ты не знаешь. Это, кстати, тоже не забудь бы вырезать это. У нас будет самый короткий выпуск, минут на 15. Типа, Бедросович, заебись. Все, привет, Бедросович.
Заебись, кидайте я за деньги.
Привет, Бедросович, неплохое название.
Да. Можно, кстати, так татуировку сделать.
Давайте к Бедросовичу все-таки подойдем снова, потому что я хотел мысль одну закинуть. Смотрите. Расти в продакшн и нашему подкасту расти в продакшн — это всегда круто, но это нужно, ну, как бы, для чего-то. А если ты делал, ну, там, условно, Comedy Club в свое время, на свою аудиторию, может, я был молод и глуп, не может. Так и было.
Да, стопудово.
Делали крутой контент, который тогда заходил, который даже иногда там пересмотреть хотелось, переслушать все эти шуточки там. То сейчас их сценарная составляющая, как мне кажется, полное говно. Но при этом качество продакшена растет из года в год. У них там студии все лучше, камеры все лучше, оборудование все лучше и все-все-все.
Но они не уперлись ли они в то, что мы уже не различаем?
И вот если ты упираешься в то, что ты не можешь сделать сценарно хорошо, то ты начинаешь развивать все остальное. Пытаешься со всех остальных сторон выкрутиться, делая себя лучше. И вот это, наверное, тупняк и смерть. И если мы втроем не будем тащить, и нам нужны будут свежие мозги, свежие идеи, то нам, наверное, придется просто менять ведущих. Потому что, ну, хрен его знает.
Давай этот внутряк оставим.
Сейчас, смотри просто. Если мы растем, то это условно нужен звукарь, чтобы звук был лучше.
Там, нет, не знаю, подожди, давай слезем с нашего подкаста и перейдем. Вот Ургант, смотри.
Так вот, вот, смотри, если Ургант делает шоу для Бедросыча, то в первую очередь в основе охренительный сценарий должен быть. То, да. Что дальше уже количество звезд, количество вот этих всех историй, которые там... Привлеченная звезда, красивый продакшн, снято.
Кто делает сценарий? Сценаристы.
А, ну. Слушай, ну как бы это знаешь, как вот мы сейчас скажем Сергею, вот ты прошел курсы копирайтеров, а вот теперь иди, короче, нам тексты пиши.
А, ну, так Сергей пишет нам тексты. И эту фразу он написал, кстати, муж по сценарию.
Сергей, слушай, этот диалог становится немного абсурдным. Зачем ты его таким прописал?
Я хотел спать в этот момент.
Самогон, ты пометки на полях не читай, пожалуйста, они специально там. Короче, нет, так подожди, ты сам себе противоречишь. Ты говоришь мне, что сценаристы, что продукт херня, если не тянут ведущие, да, и да. Тут же говоришь, что много крутой был бы клип, если бы его писал один Ургант и Киркорович. Вот они сели вместе, там же есть фрагмент в клипе, где он говорит, Ургант говорит, давай Алла достанет синий чупа-чупс, а Киркоров ему говорит, иди-ка ты нахуй, Ваня. Ну, то есть, оно ведь пример, это ирония, я понимаю, тоже прописанное по сценарию, но в реальности оно бы так и было. Ургант делает передачу каждый будний день, которая максимально, ну, сильно наполнена юмором. Он, понятно, что он юморной чувак, но без команды за спиной, без Максима этого самого, без Гудкова, без Маркони и так далее, он бы в жизни никогда бы такой плотности юмора не добился.
Так нифига, же, как нельзя... вот вообще ни разу не соглашаюсь сейчас и попытаюсь пояснить, почему. Знаешь ли ты, кто продюсер данного произведения?
Нет. Кто?
Ургант.
Ну, окей.
Что, ну, вот этого клипа, как частность. Mm-hmm. И, в общем-то, шоу Ивана Урганта тоже он. А, смотри, у тебя может быть сколько угодно талантливых людей. Ты можешь быть редактором, ты можешь быть режиссером, ты можешь быть продюсером. Эти люди должны работать в нужном направлении. Эти люди делают профессионально свою работу, да. Они снимают с тебя часть твоей работы. Продюсирование, режиссура, редактура — это не то, что ты отошел от дел и проверяешь. Это когда ты... Подожди.
Ты опять гнешь свою линию, нет.
Дай закончу хотя бы мысль. В моем понимании, это когда ты сам вот полностью на острие ножа того, что ты делаешь, где ты полностью вот до тонких каких-то материй понимаешь, что ты хочешь видеть, что ты готов пропустить, что ты не готов пропустить. И уже после этого ты начинаешь людям это доносить, которые на тебя это делают. Ты можешь сам не прописывать текст. Ты задолбался писать текст, есть хороший копирайтер.
Да подожди, ну смотри, я уверяю тебя, что ты... Ну то есть, в двух словах, ты говоришь о том, что Ургант все это ведет, контролирует и отслеживает. Возможно, с Бедросычем, ты прав.
Он, хорошо, он качество продукта доводит до того уровня, который считает нужным. То есть он хотя бы не пропустит точно говно. Это уже очень
это
важная
другой
составляющая.
Это другой вопрос. Хотя наверняка есть редакторы. Но я уверен, понимаешь, они делают тысячу... Ну, записывают тысячу передач уже записали. Они делают куча, там, Ургант, там, и в елках. Объясни, почему он снимается в елках, если он такой мега охуенный чувак? Он слепой, он пьяный.
Ты видел сборы,
там?
Популярность, культовость елок для сегмента? То есть они не ориентируются на фанатов какого-то там крутого сценарного оскаровского кино с кучей глобусов,
да,
и бафт.
Это просто новогодняя комедия для людей, чтобы пойти в кинотеатр перед Новым
хорошо.
Годом.
Хорошо. Ургант снимался я вам напомню, что Ургант снимался в фильме «Трое и Снежинка». Я не знаю, откуда у меня в голове такая информация. Я не гуглю. Посмотрите этот фильм, ребят. Не, серьезно. Вы хотите
он там
меня
не был
убедить?
Продюсером, он был там актером.
Вы хотите меня убедить, что Ургант специально, вот как Comedy Club типа делают специально хуёвый юмор, так и Ургант специально на какую-то аудиторию. Да
не,
нет,
не, он начинает... Смотри, он шел сниматься в конкретной елке для конкретных целей. Он мог не быть продюсером, поэтому получилось говно. Есть так, места, где он сам творец. Творец и на дуде и грец одновременно. И там
да
охуительно.
Подожди. Ну слушай, ну серьезно, а если бы... Это так же, как объяснить, что Урганта позвали бы там в кривое зеркало с выступлением. Там выступает это который кривляется, потом карлики, потом гомосексуалисты, что у них там это самое, и перед Петросяном выходит Ургант. Он почему-то же он не пойдет туда, правильно? Вместе даже если Регина Дубовицкая попросит. Потому что у него есть как... То есть, ну, я к чему, что при этом в «Елках» он снимается. Это я уверен, что... Как рассказывал Гудков в интервью, что они сидят, к обеду приходит Ваня, они ему набрасывают готовый текст, он пробегается туда-сюда, это подходит, это не подходит, как ты, Женя, говоришь. Дальше он тупо учит текст, и вечером уже все, ну, эфир. То есть я к чему, что да, он, конечно, через себя как-то пропускает это все дело, но если убрать команду, то это получится какое-то жалкое абсолютно зрелище. Ну, серьезно.
Ну, без команды вообще, какой бы ты ни был талантливый чувак, у тебя ничего не получится.
О чем я и говорю. Уклоню,
что я с тобой согласен.
Любой проект усилит крутая команда. То есть,
она усилит, но не потому, что ты сдаешься, а потому, ну, типа, ты
да, не сдал.
Она усилит, тебе нужно больше рук, больше мозгов.
Вместо команды... Команда тебя усилит, только если ты знаешь, как ей управлять и зачем она тебе нужна.
Да?
Просто если ты себе решишь, что тебе должен быть режиссер, сценарист и HR, ты их нанимаешь, и они сидят, смотрят тебе в рот, вот из этого ничего не получится.
Да.
Когда ты все это сам умеешь
делать.
Когда ты все это умеешь делать сам, тогда ты, начинается такая функция, как делегирование. Тогда тебе проще управлять командой, когда ты знаешь каждый участок от и до.
Вот, к этому я примерно и подвожу.
Слушайте, можно вот я вклинюсь просто с примером? Смотрите, вот Вилс, я недавно в одном подкасте слушал с Вилс интервью, ну, в завтракасте еще скрывать, и он там прямо рассказывает про свою команду, а потом там был еще Илья Овчаренко, который как бы продюсер этого всего дела. И я так послушал, и я прям офигел, что там куча людей работают, куча этого самого. Я Вилсу, ну, смотрю, я откровенно не фанат, конечно же, его, потому что распаковка айпадов это такое зрелище сильно ниже среднего. Но, тем не менее, YouTube подкидывает, и я смотрю последние, ну, сколько-то лет, много лет. И я скажу, что я не увидел как бы влияние команды на его творчество. Серьезно, если бы Вилса сказал, что он работает один, ну или с этого, ну там есть еще девочки, бородатый мальчик у него, да, и если бы он мне сказал, что их всего трое, я бы вообще не удивился. То есть, если бы мне сказали, что Ургант делает в одно лицо, я бы сказал, чуваки, вы гоните, не может это. Так же, как я сказал, кстати, и насчет Парфенова, что когда вы меня убеждали два выпуска назад, что Парфенов там чуть ли не на мыльницу это все снимает, а потом Овчаренко же рассказал, что там прямо они продвигают это все и через Коммерсант ФМ, и там забрасывают, и монтаж, и вся херня. То есть я к чему, что я бы не удивился бы, если бы мне сказали, что там за ним никого не стоит, потому что, то есть, смотрите, команда есть, бабло есть, все есть, а прорыва-то нету. Интересный момент, согласитесь.
Ну, он остается до сих пор на волне, остается до сих пор топовым блогером и в своей нише. И это можно считать как бы успехом.
Я по баблу вижу у него прорыв. Поэтому это очень субъективно. На самом деле, я не уверен, что у них была цель сделать так, чтобы это было таким чем-то заметным, что у него команда появилась. Я думаю, не наоборот. Это
ты опять со своим этим самым, что кто-то специально занижает планку. Я не верю,
да
что кто-то...
Не занижает, они просто делают свой продукт и делают его на...
Смотри.
Короче, потихоньку улучшая. То есть, включи видос 15-го года на контрасте.
Да примерно охренел. То же самое. Да нет, я включу. Это представь на секундочку, что к нам бы вот сейчас пришли чуваки какие-нибудь, да, в подкаст и говорят, слушайте, у вас все хорошо, вы там три крутых чувака, базара ноль. Но давайте, вот вам пример сценария, допустим, сценария, тем разбивки подкаста к следующему выпуску. Мы бы посмотрели и охуели, насколько это круто. А это возможно, на самом деле. И тут Женя Самогон-то говорит, не, пацаны, мы не будем, это у нас же своя аудитория, мы будем работать на нее, нам не надо улучшения качества. Но это абсурдно. Все хотят
улучшения качества. Я не говорю про не надо улучшения качества. Я говорю про то, что, может быть, они делают так, чтобы это было незаметно слушателю. У нас в нескольких выпусках подробно были прописаны темы, в нескольких, некоторые темы прям так поверхностно. Я не скажу, что у нас те, кто были прописаны лучше, получались по итогу сильнее. То есть есть моменты, где мы делали лучше.
Может, мы их прописали подробнее на хуёве. Кстати, насчет Вилса, я сбился с мысли. Блин, насчет того, что как бы что в старых выпусках я посмотрю и как это сказать, что я не различу качество. Вот пример улучшения качества хорошего, где качество видно, это тот же Бедросович, с которого мы начали, что у него были абсолютно там какие-то отвратительные для нашей аудитории вот клипы, которые никто не смотрел.
Опять же, он для другой аудитории работал.
Да, но при этом он взял себе команду, наверное, сколько-то денег туда вложил, и резко получился очень крутой клип. То есть вот это вот тот рост. Хотя, опять же, по твоей логике, Женя, получается, что Киркорович мог сказать, да зачем, я и так крем собираю.
Нет, Киркорович, конкретно. С Киркоровым я вообще не согласен вот с этим тезисом, потому что Киркоров все свои клипы делал с командой. Не было ни одного клипа, снятого на GoPro-шку или VHS. Это всегда была команда, разница только в контенте и
разница в том, смысле. Что он делал говно, которое заходило аудитории постарше. То есть он делал клипы для старперов, а они заходили старперам куда больше. Сейчас он пошел в молодняк, и он делает как для молодняка.
Да, ну, да, да. Но то есть тут речь именно не в команде, а скорее в ее качестве. У меня другой пример есть про команду и про качество. Есть у меня знакомая девочка, блогер Наташа Трея. Она делает видеоклипы. И первый свой видеоклип она рассказывала, она сделала просто в своей комнате у себя в квартире. И сделала его одна практически, или с девочкой-визажистом, подружкой. И в итоге клип получился настолько классный, что через какое-то время его взяли на Муз ТВ, прости господи, и он участвовал там в каком-то, типа, «Алло, мы ищем таланты». И она там чуть ли не выиграла с этим совсем. И это вот, не знаю, добавь в шоу-ноты, я тебе скину эту ссылку, это вот доказывает то, что качественно и интересно можно сделать, конечно же, и в одиночку. Сейчас она там снимает клипы в Австралии, у нее появляется какая-то команда, кто-то пишет музыку, кто-то сводит и так далее. У нее больше времени именно на написание песен и на то, чтобы нормально отыграть в клипе. Она не морочится на этот счет. И качество, да, действительно растет. Но чтобы сделать круто, не обязательно иметь большую команду. Нужно самому понимать, что и как ты хочешь. И здесь мы возвращаемся к роли продюсера. Как раз
вот это продюсер и делает. Я с Сергеем сейчас на 300% согласен.
Я тоже. Давайте перейдем.
Слушай, я нашел ролик Вилса прям 15-го года, начало. Я тебе скинул это, и это просто пиздец.
Ладно, хорошо. Вы меня уговорили, хотя и не... Я в проброс быстренько посоветую нашим слушателям, чтобы выдохнуть, да, немножко, чтобы перекурили. Я открыл для себя крутейший сериал, называется «Биллионс», «Миллиарды». Там играет рыжий чувак из «Мазерленда» и огромные серии по 50...
«Мазерленда» или «Хомленда»?
«Хомленда». Ай, я не англосакс, мне ошибиться не страшно. Ну, короче, из родины. Вот я, блин, хотел
блеснуть. Это мы еще не пытаемся акценты изображать, к счастью. Значение не акценты, а произношение вот это «Motherland».
Хотел блеснуть знанием английского, да? Ну окей, неважно. Короче, хороший сериальчик. Он там есть миллиардер и есть генеральный прокурор Нью-Йорка, и друг друга пытаются это самое один второго посадить, этот этого наебать. И все сделано. С одной стороны, как бы кажется, что сложно, такие какие-то хитроумные схемы и так далее, но на самом деле они достаточно такие, ну, примитивные, то есть не надо там это самое, как это сказать, там погружаться прямо, чтобы понять всю филигранность этих всех комбинаций. И единственное, что надо, наверное, первые минут 30 первой серии посмотреть, ну, так, скрипя зубами, чтобы вникнуть, это все не останется. И потом прям круто заходит, вообще давненько, вот я смотрел «Террор» и не могу дальше. Вот посмотрел там 3, наверное, 4 серии и больше не могу. «Мир Дикого Запада» не могу, а тут прям зацепило.
А давайте тогда перейдем к следующей крупной теме, причем она...
А у вас не... Вы ничего не посоветуете?
Честно, я как человек, который начитался нашего чата, последние 2 дня просто залипал в «Цивилизацию 6». Все, в этой жизни пропало все. Я просто вот запустил свою компанию, и до тех пор, пока всех не победил, все.
Друзья, не повторяйте подвиги самогона, друзья.
Ребята, это была игра, когда я вот закончил, все, пошли титры, я сижу и такой, бля, как же охуенно. Я понимаю, на сколько часов меня это зацепило. Я понимаю, насколько там все глубоко продумано, проработано, реиграбельно, что самое главное. И это просто такой дикий кайф. Я давно не испытывал такого от игрушек. Я давно подзабил на игры в целом. На последний годик, наверное, пытаюсь там что-то иногда вечером пошпилить, просто там развлечения ради. И, короче, все пресное говно, все неинтересно, третий герой на все времена, и тут я такой прям вот 6-я цивилизация, прям вообще, после 4-й скачок намного вперед, просто шедевр. Советую, только сразу запаситесь едой и 3 выходными.
Подгузниками.
Да-да-да.
Понятно. У меня по сериалам вообще есть несколько таких сериалов велотекущих, за которыми я продолжаю следить. Прежде всего, это «Агенты Щита», просто потому что мне нравится Marvel. И
ну, они хочется... же такое говно.
Ну, это отличная жвачка. Ты что, это
знаешь, это класс... что делает Седап, ведь правда?
Седап? Что?
Ну, это CW, американский телеканал, который все гнобят за ужасные экранизации комиксов DC. Они делают
стрелу, я Флэша пытался смотреть, Флэша, это такое
говно. Вот это вот все говно. Ненавидят это просто все. Это худшее, что могло случиться, и худшее, что происходит, наверное, с DC-шной вселенной вообще. И вот они... очень напоминают то, что делает Marvel со своими агентами Щит, потому что такое все пресное, такие вымощенные сюжеты, такой дефицит.
На скорости 1.5 это милое дело. Вот на скорости 1.5 его смотреть самое
не, то. Не, ребят, сериалы в 1.5 это пиздец.
Параллельно еще фифу шпилят там где-нибудь, да? Не, ну, просто странно, что вы что-то ждете от сериалов, снятых по комиксам, ну, серьезно.
Слушай, подожди, но это самая прибыльная и самая трендовая сфера в 2018 году. Собираются еще форсажи, переделки юрского периода и комиксы. Это подросло поколение, которое росло на мультиках на Человеке-пауке, и они теперь ходят в кино. И, ну, на самом деле, кто-то правильно как-то в Твиттере даже шутил на тему того, что зачем мне всюду пихают рекламу «Войны бесконечности»? Неужели вы думаете, что я на нее так не пойду? В общем-то, это очень хорошо отражает историю. Вы-то старые, но...
Я бы поспорил с тобой, но не в этом выпуске.
Что старые?
Совсем, да. Но, не, ну серьезно, я просто, у меня супруга любит фильмы по комиксам, мы частенько ходим. Я могу сказать, ну, уже...
То есть на молодухе женился?
А?
На молодухе женился.
Не, ну дело не в этом, а в том, что я вынужден ходить на это все говнище. Я хочу сказать, что даже там за 7 лет, что я регулярно хожу на эти фильмы, я все равно их не полюбил. Ну, то есть их невозможно
полюбить. Подожди, а тебя изначально прет формат?
Я читаю комиксы, ну, то есть, прям комиксы, у меня вот iPad, я не выбрасываю его, использую именно как читалку комиксов и с удовольствием читаю, то есть, и там, и Бэтмена, и, ну, мне, мой любимый, конечно, этот самый Притчер, да, но я дело не в этом, как бы, я не то, что...
Смотри,
я не
знаю, подожди просто, книжный формат комиксов – это одна история. Экранизации комиксов – это...
Так я про это говорю, что экранизации комиксов – полное говно. При том, что сами комиксы рулят.
Вот видишь, я человек, который рос на таких фильмах, когда они были еще говном, на мультиках этих всяких, и я прям прусь с формата.
А так ты вырос на говне просто. Давай с этого просто...
Подожди, а кто нет?
Не, ну я смотрел «Место встречи изменить нельзя» в 7 лет.
Я смотрел «Жандармов». Луиди Финесс.
Все приводят лучшие примеры. А какое говно еще вы постоянно смотрели, которое теперь...
По прозвищу «Зверь» помню, вот фильм
очень... Я тут слышал один подкаст с количеством Леонтьева и скажу, что тоже выросли на всяком.
Короче, ладно, комиксы обсудим отдельно. Вы «Дружко» сериал смотрели? Будем обсуждать?
Я понятия не имею, что это такое.
Все ясно.
Я посмотрел «Биграшен Босса» с «Дружко» и «Мезенцевым». И это тоже такой отдельный вид шизофрении, который, ну, тяжело рекомендовать адекватным людям.
Я тоже смотрел. Я правильно, я просто за «Биграшен Боссом» не сильно сижу, я правильно понял, что они полностью переделали формат, и теперь раньше были интервью, а теперь викторина какая-то,
ну, вот они экспериментируют, да, экспериментируют как могут, то есть это опять же
тенденция команды. Получается, не очень-то.
Они добавили с лайфом, давайте так.
Да не, они гонятся, я не знаю за кем. Знаешь, иногда собака, которая за своим хвостом гоняется.
Это знаешь, что-то типа «Где логика» вот на ТНТ есть, там тоже какие-то селебрити.
Ну, там это не лучший пример для подражания.
Ну да, но тоже нишевой такой продукт для поклонников «Биграшен Босса» или отдельных персон. И каламбуров, ну, про Пригожина, и кто там еще был лысый-то.
И Шрек, и этот. Ну да, какой-то Доминик Джокер.
Ладно, я тут хотел просто перейти к другому сериалу, который все мы смотрим. «Юрий Дудь».
О, господи.
Ну, давай. Вышел же выпуск с Хабенским, и причем тут как раз цепляется тема того, как ты делаешь продукт, потому что Хабенский задвинул очень правильную мысль, что его актерская школа — это когда ты идешь ебать мозги режиссеру и сам постоянно пытаешься додумать роль, доработать, улучшить, как-то встрять. И, наверное, с ситуацией с Ургантом это идеально ложится на тему того, что вот некоторые люди роль играть пришли, а некоторые пришли сделать все... на высшем уровне и сами переживают и вовлекаются в это.
Послушай, давай сразу начнем со спора. Я вот прямо сейчас смотрю сериал «Метод», и я смотрю, я большой любитель русского кино, вот без подъеба, хорошего русского кино. Кстати, хочу порекомендовать фильм «Я худею». Прям в кино не идите, но он уже появился
в пиратке. Это который с Куликом?
Да, прям uh-huh. хороший фильм. Ну, его там этот самый Universal как бы снимали. Uh-huh. Продюсировали, да. Прям хороший фильм. Легкий, не сильно комедийный, хотя местами смешной, качественный и без пошлости, что удивительно. То есть, вот с одной стороны, если взять весы, с одной стороны Сарик Андреасян, а с другой вот этот фильм. И я прям... И причем и без пошлости, и без тупости, потому что обычно русские фильмы, они если не пошлые и без анально-фекальных всяких фиксаций, то они просто тупые на каких-то младших школьников. Здесь прямо глубоких мыслей тоже нету, но посмотреть на одном дыхании вы кайфанете. Вот, прям рекомендую.
Я прям опасался к этому фильму приближаться, и чисто из-за того, что трейлеры и все промо было сделано как обычный ТНТ-шный сериал.
Вот тупая это молодежная очень комедия ТНК.
Да.
Но сделано круто. Прям вот скачайте пиратку. Посмотрите. Я к чему? Так вот, я люблю русское кино, и с Хабенским я, наверное, посмотрел все его фильмы, но вот кроме последних там каких-то там про революцию, там пару серий. И я хочу сказать, что Константин, многоуважаемый мной, и всюду играет самого себя. И вот с тем, что ты, Женя, сказал, что он идет и ебет мозг режиссеру, я согласен, потому что он берет сценарий и говорит, блин, ну тут сценарий написан под какого-то там чувака, там, под этого самого, я не знаю, под какого-то Антона Городецкого, под какого-то там этого Редлина или как его, Мерзлина, а я же Костя Хабенский, как я их сыграю, когда я могу играть столько себя? Он идет, выносит ему мозг, и режиссер такой думает, ай, хуй с тобой, все равно все знают, что ты будешь играть сам себя, и зрители еще больше охуеют, если вдруг Костя Хабенский сыграет кого-то другого. И он играет всюду Костю Хабенского. Не знаю, насколько это круто или не круто, но мне кажется, что лучше бы такого не было. Все-таки от актера хочется каких-то перевоплощений,
но как-то не может. Есть же такой термин, как амплуа, и за счет которого и существуют многие актеры. И Хабенский как раз-таки так, достаточно органичен и не имеет в себе никаких аналогов. То есть, знаешь, такой Хабенский, а вот на следующей ступеньке Звягинцев, а этот, господи, тоже
Серебряков.
Вот у тебя, Серебряков, вот тоже такой вот русский мужик, уставший жизни.
Серебряков сильно глубже.
Ну, Серебряков глубже, но Хабенский более такой, да, уверенный.
Хабенский был другим только когда он в «Ментах» в каких-то и в особенностях национальной политики играл в 90-е годы. Вот тогда, и то он уже тогда начал прибухивать и понял, ага, тема прокатывает.
Подождите, все, но ему же Дудь как раз и предъявлял за какой-то дерьмовый фильм, селфи, что ли, о том, что почему ты там играл, потому что для меня актерский новый опыт сыграть двоих разных.
А вы смотрели селфи?
Нет.
Я не смотрел.
Я понимаю, сценарий говно, а Хабенский играет.
Слушайте, да у меня к Хабенскому такое отношение. Я готов ему простить абсолютно все, абсолютно любую роль, абсолютно любую рекламу и любой способ его заработка, потому что потому что я знаю про его, ну, как бы фонд и про то, что он делает для детей.
Ты переносишь, это понятно,
Тут... Подождите, секундочку, пока мы еще не перешли просто в другое обсуждение, я должен вклиниться.
Притон откроет, я все равно буду за него.
Смотрите, я просто недавно в театре играл.
Вау. Да ладно.
И в общем, нужно было срочно выручать мало знакомых ребят, и нужен был человек на роль. Я, естественно, актерских курсов не заканчивал, в театре не играл, нигде не учился. И была роль такого, знаете...
Это дерево или облачко?
У тебя есть версия, кого имя нужно было заменить.
Короче, мне нужно было играть потлатого, туповатого музыканта.
Легко, Вот.
И я начинаю, там есть режиссер, который там что-то меня минимально вводит в курс дела. Я там начинаю рассказывать какие-то еще там вещи, как играть, там что-то спрашивать, что-то пытаться там предложить, может быть. А вообще, как это что делается? А он такой, не парься. У тебя есть твой типаж, просто играй себя. Я такой, как же, актерская игра, это же, наверное, вообще должно делаться иначе, чтобы правильно. То есть я-то сделаю так, понятно, у меня выбор невелик, но нужно же как-то правильно. Он говорит, да нет.
Пришлось ли блевать на сцене, Женя, расскажи?
Не.
Черт.
А в чем твоя роль заключалась? Тебе нужно было реплику сказать?
Я был глуповатеньким музыкантом, которого, в общем-то, там в не самой законной деятельности уличили правоохранительные органы, связанные с российской 228.
Просто скажу, что это была не мужская проституция, пожалуйста.
И все. Нет, там был такой социально направленный проект на тему огромных сроков за наркотические статьи, который показывал, как дурачку ломают жизнь. У меня там, в общем-то, такая страдающая роль, где все на меня нападают, а я бедный и несчастный.
Подожди, ты пытаешься этим примером Похабенского проводить?
Не-не-не, я подвожу к разговору с режиссером, который мне рассказывает, ну, там, сценарист был, и режиссер, мы с ними разговариваем, и они такие, что, слушай, типа, 2018 год, весь современный кинематограф, все современное именно про то, что человек играет свой типаж, свою роль. Уже не берут, там, не перекраивают. Как правило, если актер новый, он там, ну, грубо говоря, там, только закончил школу, умеет играть какую-то классику, но еще под какую-то свою роль не сформирован, попадается режиссер, который берет этого молодняка. Вот типа Джесси Айзенберга взяли, один раз сделали из него Цукерберга, и он его уже восьмой фильм подряд играет.
Какой-то, он родился Цукербергом, понимаешь?
Да ни хрена, я уверен, что он был совсем другим, его один раз заточили играть эту роль. Все, он ее тянет. На новую роль его даже никто не переучит. Можно.
Давайте, к слову, про амплуа еще вспомним Макалея Калкина и пацана, который играл молодого, этого, господи, джедая в первой серии «Звездных войн». Эти ребята тоже стали заложниками своего амплуа и просто больше нигде не смогли играть. У Калкина была еще попытка, по-моему, в «Богатеньком Ричи», где он тоже играл, по сути, самого себя. И все.
Ну вот я смотрел...
Тут должна быть фотография.
Ну слушайте, ну вот я не знаю, как зовут актера, который Фродо играл, но ему же удалось, он же там и в «Перочинном ноже» сыграл, и во многих...
В «Швейцарском ноже».
Разве не Дредклифф это был?
Подождите, вот, Рэдклифф играл фаната футбольного. Он пытался выйти из образа, но за ним мало кто видит кого-то, кроме Гарри Поттера.
Поэтому это два разных актера, сорян.
Да. И он специально выходит из, я так понимаю, Гарри Поттеровского образа и выходит, знаешь, типа, в Гарри Поттере очень так красной линией тянется тема расизма.
Хорошо.
Вот этого всего, а он идет играть нацика, кидать зиги и вот это все. Он пытается избавиться от образа всеми силами.
Давайте возьмем Клуни. Ну, отлично же. Ну, я беру, я понимаю, что я так сразу с козырей
захожу. А где он играл не Клуни?
Да везде он играл не Клуни. Он во всех моих любимых фильмах играет, ну, реально круто играет. Ну, я не знаю, там, какой-нибудь возьмите «Мне бы в небо» и возьмите, там, не знаю, «11 друзей Оушена». Это разная роль. Возьмите того же Брэда Питта, которого за его, там, актерскую игру хуесосят так же, как барабанщика Металлики хуесосят за его игру на барабанах, да, Ларса Ульриха Ивановича. Но, тем не менее, Брэд Питт, там, один «Бойцовский клуб», одна его роль, а вторая его роль в этом самом «Сжечь после прочтение». Вот просто сравните. Хабенский сыграл бы одного и того же алкоголика в обоих этих фильмах.
Но я не сомневаюсь, на самом деле, в актерском таланте Хабенского. Я думаю, что он бы мог сыграть тоже все по-разному. Я подводил это к тому, что его могут брать именно на такие роли. Это, знаешь, типа, Быков снимает только трэш. Может быть, ему и дают только трэш снимать. Только на, ну, то есть на российские прям реалии, алкашка, вот это вот.
Да ладно, Хабенского зовут везде. Я тебе уверяю, что если бы это как, ну, есть дофига, вот, а он же вот как Серебряков игрался в этот про Витьку, да, где он бесплатно. Я уверен, Хабенскому поступает предложение сыграть кого-то. Он, у него нету попыток, ну, откровенно, нету у него. У него, кстати, вот лучший, один из его лучших фильмов, если вы вдруг не смотрели, это «В движении». Посмотрите старый фильм, где он тоже играет себя, но там у него какие-то, по-моему, есть хотя бы, ну, не претензии, но, ну, попытки на что-то.
Мне, хорошо, с ним, подожди, кстати, но Джордж Клуни... Меня просто прям задело. Все, что я смотрел с ним, начиная там с каких-то молодых его лет, где он в скорой помощи снимался, он играет такого прям типичного сына маминой подруги. Самый лучший, самый умный, самый успешный. Все его любят, все его хотят. Он грабит банки, он спасает жизни, он летает в космосе, он везде одинаковый.
Не, ну ты описал уже в 10 раз больше амплуа, чем у Хабенского, например.
В смысле?
Ну, серьезно. Там,
тут ты плейбой миллиардер.
Давай вспомним тогда от заката... Давай, ну вот давай. Сравни «Мне бы в небо» и «От заката до рассвета». Ну, серьезно. Ну, как их можно сравнивать?
«От заката до рассвета» — это где вампиров валили.
Бар «Крученые сиськи». Или там вот последний с этими самыми был, ну, не последний, «Субрубикон», как он сыграл, там, да, там что-то про Цезаря было. Не, ну, короче, он тут Женя, я с тобой не соглашусь никогда, но дело не в этом. У Хабенского была хорошая фраза в этом интервью, вернее, он хорошо рассказал, когда у него Дудь спросил, почему вы, типа, ну, не идете на сниматься к иностранцам.
На рынок.
И вот тут Хабенский ровненько сказал мысль, которая давно вертится у меня в голове, и мы там в подкасте 12.19 с Андреем это обсуждали, почему я не люблю иностранное кино, а люблю русское кино, и почему я там не особо как-то увлекаюсь там с просмотром английских, и, ну, не только потому, что я хуёво английский знаю, а потому что Хабенский хорошо сказал, что я не дышу этим языком, я не могу, я буду, типа, как в переводе все равно играть, и вот это очень крутая сама по себе мысль, что мы, если мы смотрим иностранный фильм, например, то мы не дышим, мы не живем вне контекста иностранного кино, и мы до конца не можем, в принципе, не можем понять задумки режиссера, которые он вкладывает во что-то, да, какой-то там, мы не поймем там, ну, не знаю, бэкграунда иностранного, мы не поймем там, что какой-то там, не знаю, взгляд недоумения там одного актера, потому что мы это пропускаем просто. И я уже не говорю про то, что мы не знаем всех особенностей там языка, фразеологизмов и так далее.
Как слушай, так это же все круто изучать, это круто смотреть в том числе. То есть мы все равно смотрим англоязычное добро. А англоязычная музыка, англоязычный кинематограф.
Вот подожди, это как, вот как можно изучать, например, субкультуру какую-то там ютубовскую по клипу Бедросовича? Мы смотрим какие-то ублюдки, кривляются, да, что, то есть не знаю, кто такой гнойный, и в чем ирония, когда Бедросович ему показывает фак, а тот удивленно такой строит из себя оскорбленную невинность, да, ты не поймешь, ты никогда на этом не изучишь, тебе надо жить вначале там сидеть
как в интернете. Как с батл-рэпом сейчас описал тоже, все эти отсылки нишевые. Смотри, я немножко к другому подвожу, процентов 90 контента вообще всего, который существует, который я потребляю, это, наверное, англоязычный. Если считать YouTube контентом, где я смотрю, в общем-то, на постоянке Дудя, то, наверное, чуть больше, чем там, чуть меньше, чем 90 англоязычного, чуть больше русского можно считать. Но в целом я смотрю почти все, грубо говоря, западного производства. И дубляж убивает этот язык еще сильнее. Мало кто адаптирует дубляж. Часто локализация делает еще более пресным, скучным и херовым. Соответственно, если ты смотришь это в языке оригинала, ты, во-первых, уже больше понимаешь, что хотел сказать автор, что не смогли передать переводчики, потому что там какая-то игра слов хорошая была. А во-вторых, ты потихоньку обучаешься, по чуть-чуть. Тут ты узнал идиому, тут фразу, тут ты уже понял какую-то культурную отсылку.
Ну хорошо, но мне кажется, вот ты в один ряд ставишь вещи, которые, наверное, не стоит ставить. Язык ты изучишь, конечно, но культурные отсылки вряд ли. Это как вот попробовать представить «Аритмию». Смотрел последний русский фильм крутой?
«Аритмию» нет, знаю, о чем она.
Хорошо, возьми Быкова любой фильм, любой, так. «Майор», «Дурак». Угу. Попробуй перевести «Дурака» на английский язык или этот, не «Любовь» Звягинцева. Я знаю, почему ему не дают «Оскара», потому что они не могут, они не видят, они не погружены в эту безысходность, которую показывает Звягинцев. И для них долгий план – это отсылка, например, к Тарковскому, да, там, к этому самому. Но они не понимают, что этот долгий план – это реально там то, что видит ребенок, когда идет со школы, потому что вокруг него, кроме вот этих там берега этого вонючего реки, больше ничего нет. Он сидит дома и смотрит на эту трубу ТЭЦ-4.
Но ведь есть те,
Сухарева,
кто хочет это понимать. Есть те,
так они,
кто будет
это нельзя понять. Это жить надо. Надо прожить жизнь в Сухареве или в каком-то таком районе, там, этом,
ну да, это надо иметь огромное количество. Большой бэкграунд для этого всего. Но тут вся штука в том, что перевод всегда съедает большое количество контекста, и мне что-то вспомнилось, как у Дареныч включал «Любовь и голуби» на английском.
Me, Nadia. What is your patronym? Ой, what's fucking going on?
Лётк. А, лётк.
What? Just look what kind of shit is going on. Cause it's she. Oh, you. Bitch, you. Die.
Но иной немного смысл передается через это все.
О том и речь. Возьмите любой крутой фильм и попытайтесь представить его в переводе английском.
Да, просто можно найти, посмотреть. Я помню, как-то мне даже попался «Гарри Поттер» на украинском. То есть там была версия выбрать русскоязычную дорожку и украинскую. Нет, просто была какая-то лицензия с большим количеством версий, и тоже там иначе немножко это все раскрывается. Отец рассказывал про то, как он смотрел «12 мгновений весны» на узбекском, где там «Салам алейкум, Штирлиц, салам алейкум, Мюллер», и тоже совершенно иной смысл, по-другому все заиграло. Это все равно надо понимать контекст, ну, помимо того, как воспринимать текст.
Смотрите, вы сейчас привели примеры хорошие, толковые, но снятые, на самом деле, в первую очередь на русскоязычную аудиторию. «Ночной дозор», «Дневной дозор», если мы их переведем на английский, мы дохрена чего потеряем?
Не, ну, берешь... это уже снято как по стандартам блокбастеров голливудских.
Да. Отсюда вопрос.
Конечно, нет.
Потеряем ли?
Ты говоришь про Звягинцева, что по сути это авторское кино. Это ж не блокбастер, понятно, что и там нужно. И
Хабенский в большинстве своем играет. Мы же смотрим не только жвачку, Женя. Мы пытаемся, я про себя, например.
Там старый просто.
Вот я смотрю какой-нибудь «Фарго», и мне кажется, я дохерища не понимаю просто их каких-то... Или там...
Я уверен, с тремя билбордами я уверен, что глубже понимает англоязычный зритель, чем я. Не так сильно чувствуя ту же глубинку, не так сильно чувствуя вот этот весь накал там произвола ментов, который у них сейчас есть. Да. Но ты частично в эту культуру уже погружаешься. Если ты будешь 10 лет в этом, то ты будешь понимать гораздо больше. Если ты будешь пробовать и начинать, то со старта, конечно, у тебя не получится. Со временем ты накопишь.
Ты все равно до какого-то порога погрузишься, но это как, я не знаю, учить английский язык, не общаясь с носителями языка. Ну, то есть ты станешь учителем английского в сельской школе по итогу, да? London is the capital of Great Britain, но не глубже. Ладно, мы пропустили, кстати, интересное интервью с этим самым, с Кровостоком, с Шило, да? Мы же не обсуждали его.
Вот его я смотрел, кстати.
Сергей, расскажи, Женя, ты Сергей.
Что про Кровосток? Я, собственно, так себе и представлял этого господина Шила. Я не знаю, как это склоняется. Типа, можно ли сказать, что Дудь сделал интервью с Шилом? Но, тем не менее, человек суперинтеллигентный. И, по большому счету, он довольно хорошо собой иллюстрирует вот этот вот средний класс в России. То есть, это люди, которые не хотят высовываться, которые не продолжают свой род, потому что хер его знает, что будет через 2-3 года в этой стране. Это люди, которые научились жить в таком компромиссе с собой, при этом тихо ненавидеть под одеялом власть, но ничего не делать для того, чтобы это поменялось. То есть, это
вот такие люди, которые... В поддержку
запустить. Кстати, после, я был на московских улицах после этой акции, реально в каждом дворе прям по нескольку десятков самолетиков можно было спокойно насчитать.
А надо было поджигать, чтобы это самое.
А это следующий этап, потихоньку, по нарастающей.
Там же Дуров уже вроде даже собирал на демонстрацию людей уже.
Да, была вчера демонстрация. Да.
Но я вспоминаю, как первый трек «Биография», который я послушал лет, не знаю, в 14,
он,
наверное,
изменил твою жизнь?
Он очень сильно изменил мое представление вообще о музыке. Как в свое время Киркоров мне продемонстрировал, что такое настоящий русский рэп своим треком «Зайка моя», так и Кровосток, собственно, мне открыл, что, оказывается, так можно. То есть для меня до этого мое музыкальное окружение было вот российской эстрады, что родители слушают, что батя слушает у себя в автомобиле. И это все было такая песня, ну, песня ни о чем. То есть песня про какие-то отношения, там какой-нибудь Владимирский Централ, если говорить, батин плейлист. А тут у тебя прям такая вот жесть льется тебе вот в неокрепший 14-летний мозг.
Ты узнал, что Владимирский Централ — это на самом деле Ирина Аллегрова на фоне настоящей.
Да, на самом деле это прям, ну, музыка. А здесь это прям такой хардкор. И мне, знаете, даже в какое-то время было немножко неловко за свои 90-е, потому что мои 90-е, они были вот, ну, не такие жесткие, как вот в текстильчиках во времен Кровостока.
Слушай, понятно, разница в возрасте. Кто хочет, тут находит, потому что тут вопрос такой. Я знаю ребят, которым там сейчас по 25-30 лет, которые тоже рассказывают, что вот нам когда по 20 было, там творилась такая же жесть.
Это, кстати, интересно. Я у себя когда-то, когда у меня был блог, я целый пост про это делал. Я знаю людей, я их знаю, вот лично знаю, и знаю, что с ними... кто они были в 90-е, да, и знают, что в 90-е это были люди, которых все там пинали ногами, грубо говоря, ну, такие, ну, там, маменькие сынки, скажем так, никакой жести с ними именно в активной фазе не творилось, то есть они не были экторами жести, да, они скорее исполняли, если исполняли, то пассивную роль в этом, но теперь, когда им уже там в районе там 30, ближе к 40 лет, они на каждом углу рассказывают, в какой, в каких жестких районах они там жили, я там, вот у Минске есть район Шабаны, я там в Шабанах, я вырос, где ебут и убивают, вот в таком...
Слушай, у меня есть история на этот счет, и однажды мне не повезло, и я ехал в вагоне, в поезде с дембелями из Челябинска в Красноярск, и там вот целый вагон был этих дембелей, и они там уже на тот момент в России служили по одному году, и вот эти ребята бухали, вели себя, как будто они прошли Афган. Один из них мне рассказывал, типа, я видел смерть, я видел кровь, все дела. Потом у другого, более адекватного, спрашиваю, что за история? Он такие, да, у нас на учениях один на мини подорвался, будучи долбоебом полнейшим. И вот, типа, это на всех вот такое неизгладимое впечатление. И вот это, наверное, что-то из этой же серии, где ты, типа, пытаешься нагнать на себя брутальности только за счет того, что ты был вот в схожих обстоятельствах, да, где-то вот неподалеку с жестью, которая происходила. У нас в 2 часа ночи убили мужика на районе. Я в это время, конечно же, дома спал под одеялком с
какаушкой. Чудом уцелел.
Да, но тем не менее я вот прошел через это.
Да,
вот
из этой же серии. True story. То есть я к чему? И интересно было в интервью с этим, что Дудь, мне, как мне показалось, возможно, я не прав, он вначале, он как-то не загуглил, не просек тему Кровостока, не врубился, и он, наверное, ожидал, что Шило будет реально героем своих песен, то есть он, у него какие-то вопросы, обязательно, ну, типа, а как там, расскажите какую-нибудь жесть, а он, ну, Шило рассказал, ну, какие-то банальные истории, подрался, водку забрали.
Слушай, я прям тоже вклинюсь, потому что, по-моему, вот эта история, когда у Хабенского он берет интервью, он прям, видно, готовился, это, походу, давно распланировано все было. Там и список вопросов подобран, в общем-то, очень хорошо, чтобы раскрывать его с разных сторон. А Кровосток, это, знаешь, история, на самом деле, типа, там, не знаю, Федука и Фейса, когда появились чуваки, о которых внезапно заговорили, они вроде давно есть, а Кровосток сейчас... новым альбомом, да и в целом очень много внимания привлек. И он начинает задавать вопросы, сделанные очень-то, в общем-то, наспех. Да, и да, видно, да, что есть. Уровень подготовки может быть просто дерьмовый, потому что, ну как так? То есть, на самом-то деле, он ведь тоже мог пораспрашивать гораздо более интересные темы, потому что, по-моему...
Какого вопроса тебе не хватило, Женя? Давай. Так.
Слушай, ну на самом деле мне не хватило вообще разговора, ну, не с лирическим персонажем, который у них есть в песнях, а именно разговора человеческого друг с другом, чтобы он его человеческую сторону раскрыл, потому что сейчас мы не видели абсолютно ничего нового. Мы видели того же Шила, который мы видели его всегда. Он не забрался как-то в подкорку, чтобы раскрыть для зрителя персонажа.
А по-моему, в этом интервью Дудь как раз больше раскрылся, потому что здесь я увидел именно столкновение двух поколений. Вот этот вот Шило, который за 40,
да, кстати,
и Дудь,
да,
который вот 20-30 с небольшим.
Ну, это типа, стандартный
как можно, с малой, как, с можно старыми. Как можно жизнь прожить и ни разу не выбраться за границу?
Вот.
Ну, вот так вот можно.
И это очень интересно, кстати. Вот мне не хватило двух моментов от Дудя, но это он должен был на ходу сообразить. То есть тут нельзя его в этом упрекать. Когда он узнал, что Шило не бывал до 40 лет за границей, мне кажется, тут у Дудя должно было возникнуть сразу много вопросов, и с таким человеком пообщаться было бы достаточно интересно, потому что он как-то вскользь про это прошелся. А это ведь действительно человек, это, помните, как, ну, я не знаю, сейчас, наверное, вся Северная Корея немножко вот в такое вот Шило сплошное, да, которое внезапно вот-вот охуеет.
Северная Корея Шило в задницу, да. Да,
я за границей, если не считать России, тоже побывал, наверное, после 30, что ли, и тоже так малость подохуел, но не сильно, прямо скажем, я такой чувак гибкий, но мне не хватило второго вопроса, самого главного вопроса, который Дудь задает всем, а тут он почему-то не задал, сколько, ведь Шило, как мне кажется, возможно, да, ошибаюсь, он ведь финансово весьма успешный человек, его альбомы продаются, его, это самое, концерты собирают, ну, не олимпийские, понятное дело, но он зарабатывает деньги, прямо скажем, да, его наверняка, ну, некоторые, да, организации и на корпоративы приглашают, покупают для страстки. И вопрос такой, а как он тратит деньги? Вот мне интересно. Он живет скромненько, он это самое. Какие, у него наверняка есть какие-то вот такие вот моменты. Или просто поговорить с ним об отношении к деньгам. Показать, что есть люди, которые могут зарабатывать, ну и зарабатывают реально много денег, но при этом живут скромно. Ведь это достаточно редкие, уникальные люди. Ну, согласитесь, такие бессеребренники в наше время.
И вот ведь там него... могла быть реально хорошая история, потому что свято место пусто не бывает. Я думаю, что если есть какая-то вещь, на которую можно эти деньги потратить, я думаю, что он нашел, причем в своем ключе, на что-то да. довольно интересное.
Да-да-да. И еще один момент. Они очень поверхностно прошлись про то, когда Шила, когда Дудь спросил про клипы, Шила пожал плечами, говорит, у нас нету ни одного клипа. Я считаю, что клипы — это история из MTV 90-х. И это же интересно. Вот мы видим, что есть Киркорович, мы видим, что есть Ленинград, которые живут только клипами, да, и в то же время есть, ну, тоже популярный чувак, который клипов вообще не делает. Это же, ну вот, это мы можем у себя развернуть еще на час вот эту дискуссию.
Ну, да, смотри, да, да, я попробую совместить в одно предложение. А Бедросовичу нужны клипы для расширения влияния на аудиторию, для увеличения популярности. Кровостоку это не нужно. Они дают тот андеграундный формат, который должен распространяться сам, без клипа и телека. А делать клип в пустоту — это немножко не тот подход. Делать клип на YouTube — это тренд там последних, ну, скольких? 5 лет? 3?
А тут вообще прям вырисовывается тема, а нужны ли клипы? Потому что Кровосток, да. он стал известен в эпоху, когда клипы были нужны только для телевидения. И объективно на телек такие, ну, какой бы клип ни был, на телек его все равно пустить не смогли бы.
Да.
И он выжил в этой парадигме, стал популярен, не используя, ну, не сделав ни одного клипа. И на Ютубе он тоже сильно-то неинтересна ему ютубовская аудитория.
Подожди, но согласись, я не хочу эту тему сильно грязнуть, но тем не менее, давай проговорим, что согласись, что у Кровостока есть, он занял какую-то нишу, но реально эта ниша может быть шире. Мне кажется, что Кровосток может быть не менее популярным, чем Ленинград. Боюсь ошибиться, конечно, может, я переоцениваю Шилу, но мне кажется, что может. И
слушай, ты уверен, что с Ленинградом надо сравнивать? Может быть, имеет смысл сравнивать его с Кругом?
Ну, я не очень далек от этой субкультуры, честно скажу. Вот Ленинград я слушаю, я могу поверить, что люди, которые любят вот такое, как Ленинград, и они могут слушать где-то и Кровосток. И если бы у Кровостока были клипы, то они бы вот расширялись и заняли бы это. Это вот я другой пример, не сравнивая с Кровостоком, а просто как аналогия небольшой. Вот у нас есть подкастик, да, нас слушают там 900-1000 человек, вот этот подкаст, да, если бы мы делали вот все то же самое, что мы сейчас делаем, но делали бы в формате видео и вставляли бы фрагмент, не звуковые фрагменты, а видеофрагменты, и мы бы обсуждали, и на фоне шло бы видео, и мы бы просто точно так же сидели за столом.
Леха Медь на стриме получился.
Ну, да, но только качественно, да, не надо, я недавно посмотрел впервые Леху Медь на стриме, и больше не хочу.
Ой, давайте тоже реакцию снимем какую-нибудь.
А, ненавижу реакции, господи.
Сделаем идеальную, чтобы тебе понравилось.
Подождите, ребята. Я к чему, что и мы бы, наверное, наша аудитория подросла бы до какого-то, ну, расширилась бы однозначно, потому что вот у нас наш подкаст — это очень такой ютубовский формат, как мне кажется. И он, ну, вот с моей стороны, он появился именно, и он мне интересен, именно потому что у меня есть какой-то отложенная потребность делать что-то для ютуба. Ну, я как бы не знаю, что не умею и вообще. Но, то есть я к чему, что Кровосток, они бы, мне кажется, могли быть, ну, если бы они заморочились на клипы, но они почему-то, ведь Дудь мог бы эту тему развернуть очень круто, но он вообще, он такой, а, ну да, не делайте клипы, окей, хорошо, следующий вопрос.
Слился это, рано диски, по всем вопросам. Более того, да. Я думаю, тут еще дело в том, что Дудь не очень шарит в рурэпе. Насколько я знаю, ему, ну, в общем-то, гостей он не то чтобы прям сам подбирает, ему советуют, кого лучше взять, потому что, ну, он, да, далековат, наверное, от этой темы.
Кстати, а вот интересно еще один момент глобально. Вот мы обсудили Хабенского и обсудили Шила, и вот у меня такая... Позавчера с женой ехали в машине, обсудили, что интересно, как они перепутаны местами. То есть я, например, ожидал, что Хабенский будет откровенным и более человеческим. Вот когда мне выпало notification от Ютуба, что, о, Хабенский, Дудя, я думал, приду вечером, посмотрю, что это будет интервью именно с человеком, потому что человек, переживший большую драму, там, смерть жены, рождение ребенка, человек, ну, меценат номер, там, два после Чулпан Хаматовой, да, и так далее. Я думал, что это будет абсолютно человеческое интервью. А интервью с Шилой, ну, я как бы знал, кто такой Шила, но представлял, что это он и герой его песен, это вообще два полюса одной той самой. Но, тем не менее, я думал, что это будет что-то такое ненастоящее, неестественное и что-то в облаке.
Я сейчас дополню.
Получилось наоборот.
Шила ждал, что получится что-то типа выпуска с Гнойным, где он сидит и вот ролит,
да.
А Дудь не понимает.
А получился Шила абсолютно человечный. Вы посмотрите комментарии у Дудя. У него обычно хуесосят этих самых его гостей. Ну, неважно, кто бы ни пришел, всегда хуесосят. Кого-то больше, кого-то меньше. А здесь все люди пишут, что, блин, какой клевый чувак, какой он искренний. Несмотря на то, что он говорил достаточно такие, ну, неоднозначные вещи насчет Павленского, насчет всего акционизма и так далее. Но все говорят, блин, какой он клевый, какой он настоящий. И я вот согласился, я просто сидел, такая елей просто, да, такой. А в то же время Хабенский, который должен был быть таким, какой он скользкий, какой он такой вот отвратительный в каких-то местах, как он юлит. Вот Дудь у него спрашивает, ну, почти дословно, цитата, может ли вам позвонить Мединский? Хабенский смотрит, такой, допустим. Ну, что значит допустим? Вот, люди говорят, допустим, когда хотят сказать, отъебись, я больше не буду с тобой разговаривать. Ну,
я не хочу свидетельствовать против себя.
Да, но это же отвратительно. Ну, то есть ты пришел на интервью, ты должен рассказывать, ты должен что-то показать. А он переигрывает, как этот самый, как Дюжев. Вы видели, как Дюжев на ВК какую-то там викторину вел, да, под кокаином? Ну, не? Ну, там на Ютубе есть. Загуглите, клевер Дюжев. Там, ну, я про кокаин, это шутка, конечно же, там, наверное, что-то другое было.
Что-то серьезное.
Но вы посмотрите просто. Или любые интервью с Дюжевым последних лет. То есть и Хабенский переигрывал точно так же. Ох, я служу мельпомене, что вы, я такой, я сякой. И какой-то вот такой вот, ну, хотелось увидеть человека, а мы увидели, ну, обычного актера, вот, как Сережа Безруков, там, я не знаю, как кто-то.
Вот от Сережи Безрукова я примерно полностью вот этого жду на 100%. Почему снялся в этом говне? Не, ну я попробовал. Почему вот это сделал? Не, ну так получилось. Вот даже такие... вопрос про иронию судьбы идеально ложился именно на Безрукова.
Ну да, но Безрукова... Или там был, он спрашивал про закон Димы Яковлева, да? Хабенский – это человек, который поддерживает детей, и он попытался этот абсолютно людоедский закон оправдать тем, что да, с одной стороны, это плохо, но с другой стороны, были приложены усилия. Это какие? И все. И на этом фраза заканчивается. Были приложены, или он сказал, колоссальные усилия, типа со стороны власти. На этом конец статы. И что? Угу. Это так говорят чиновники, которых зачем-то прижучили, когда ты там асфальт спиздил и у себя там положил в Барвихе, да, и у нас спрашивают, так зачем ты, сука, спиздил асфальт? Это же плохо. Он
говорит, вот мне Цикало этим не понравился тогда.
Да, он говорит, это плохо, но были приложены усилия, мы же воровали асфальт, да, ну, так и здесь, он, были, что значит усилия, ты, ну, помогаешь детям, спасаешь жизни, ребенку похуй на усилия, он должен был уезжать в Америку, а он остался гнить в детском доме, там, в Саратовской области, как это можно, то есть, он...
Слушай, подожди, контекст того, что ребенок мог уехать в страну, где лучше жить, это очень спорная тема, вот... Ну, давай, да.
Так, а почему, ну вот, меня просто это так зацепило, бля, у меня горит, пацаны, ну вот почему Хабенский не мог сказать честно и откровенно, я представляю фонд, и я не могу я не могу с вами спорить сейчас, потому что я представляю фонд, я делаю доброе дело, а за депутатов я не могу.
Банально, я заинтересованное лицо, я не могу это так
обсуждать. Да. Зовите там эту, как ее там, не, господи, эту козу, ну, неважно, депутатскую, пускай она вам ответит. Я помогаю, как могу, я компенсирую это дело.
Ну, ребят, Хабенский со всем своим фондом, он очень сильно зависит от, ну, у него очень, он очень зависит от того, что о нем думают люди, и его репутация очень дорогого стоит. Он, наверное, не может себе позволить, как Серебряков, какие-то провокационные вещи заявлять, потому что это тупо ставит под угрозу дело всей его жизни.
Не заявляй, не юли, будь честным со зрителем. Ну, то есть,
да, скажи, что я, извините, пацаны.
Слушайте, если бы он сказал, что, слушайте, я не совсем согласен, но, слушайте, у меня работа такая, что всех их поливать говном, в общем-то, тоже это стрелять себе в ногу, поэтому я работаю с этими людьми, кто-то это думает так же, как я, кто-то не так, как я. Мы делаем, что можем. Мы уже вот просто вывернулись во все стороны, но есть то, на что мы повлиять не можем. Все, уже ты хоть что-то высказал. Ты,
по крайней мере, даешь отношение.
А говорится о том, что приложено усилие, это как-то... Что вообще? О чем? К чему? Так, ладно. Зачем ты это сказал?
У нас есть очень короткий... короткая тема оставшаяся, батл Галустяна и Александра Ревы. Видос можно посмотреть, патреоны могут посмотреть видос. Но это такая тема, которая у нас лежит уже подкасты 2 или 3, наверное. У нас всего их 4, да?
2
она лежит. И я, честно говоря, не... я такой человек, мне дайте любую... Зайдите на мой YouTube-канал, посмотрите. Я могу увидеть пешеходы и 30 минут втирать там про что-то, да? Но по этой теме я реально 2 выпуска, я не знаю, что о них говорить. Потому что я увидел некоторое дерьмо, и оно со мной... То есть даже только Бедросыч вытеснил у меня из головы. Потому что давайте... Ну, сейчас будет какой-то фрагмент звуковой.
У тебя настолько волосатая крачка, если вставить в тебя палку, ты будешь идеальным ёршиком для толчка. Слушай, ты толстый и слишком нескладный. У тебя фигура беременной панты.
В двух словах, на сцене Галустян и Рева пытаются, что, пародировать батл. Сергей, расскажи, ты
они выясняют отношения в формате, в модном формате батл рэпа. Чтобы вы понимали, вот, на сцене Крокус Сити, это огромный зал на 1000 или даже на 1500 людей с балкона.
Те, кто не увидит видео, там на экране оформлены какие-то их фотографии в таком хип-хапном стиле, и у них какие-то даже есть...
У них там ники, да.
Которые перекликаются там с Оксимироном и еще с кем-то,
и
да?
И Славой Гнойным, что-то такое.
Да-да-да, вот.
Они выясняют отношения в этом виде, в этом формате. Надо понимать, что в этот момент в зале сидит Костя Дзю, которого я видел лично, Филипп Бедросович Киркоров, и еще видел там Амирана, который хач.
Расскажи, кстати, Амирана хотел тоже зацепить, в следующий раз зацепим. Расскажи, пожалуйста, это для чего? Нет? А для чего это вообще? Это формат, это для ТНТ какое-то шоу снималось?
Нет, как я понял, это не для ТНТ, это просто вот такая вот вечеринка для селебы, чтобы вот 1 апреля сходить поржать и там, не знаю, привезти свою подругу, показать, типа, что ты можешь позволить себе 8000 российских рублей потратить на билет в ложу.
Просто там ничего такого запрещенного, прямо чего нельзя было бы показать по ТНТ, ну, не было, да?
Там очень много пошлости было и в плане каких-то жопных сортирных шути. Острова там практически ничего не было. Там были... я думаю, Киркорова туда взяли ради каких-то 2-3 шуток, которые были в самом начале этого вечера. Там про то, что Господь создал землю, Господь создал... Типа это было так давным-давно. Господь создавал землю, Господь создавал Россию, Господь создавал отца Филиппа Бедросовича и так далее и тому подобное. Я, опять же, побывал за кулисами этого всего на репетиции, увидел, что за кулисами лежат огромные резиновые члены и пара надутых кукол, и понял, что как бы вечер наверняка удастся. Да. И они вот пытались имитировать этот батл, при этом текст они абсолютно не учат, они его слышат от режиссера в наушники, поэтому там такие мхатовские паузы на местах, где ну не совсем уж и смешно. И вот здесь они пытались друг друга простебать вот в этой форме. Мне, честно, было немножечко некомфортно стоять на сцене в это все время, потому что, ну, реально было не очень смешно, или просто мне было не очень слышно.
Но ведь они не передали, давай я чуть-чуть вклинюсь, что они, если они хотели стебать это, то они должны были безукоризненно перенять формат. Да, правильно.
Не факт. Там зрители были вот как раз такие, которые, возможно, эти батлы не сильно-то и смотрят, и не сильно-то разбираются. Поэтому там какие-то отсылки, переделки на там Оксимирона, они, может быть, и не зашли. Поэтому это было просто вот такое стихотворное высказывание друг другу. Претензии, простёбывание друг друга.
Я понял. Это вот помните, мы в прошлом выпуске обсуждали, что вот скоро формат Дудя станет форматом для корпоративов. Да.
Батлы.
Вот, батлы, один в один.
Опять же, мы свидетельствуем это.
Потому что, ну слушайте, после такого же, в принципе, один в один, наверное, выступления, только покачественней, от Урганта со Шнуром, я ждал, что это польется, в общем-то, из разных утюгов, оно и полилось. И да? Это ничего нового, это такое же переосмысление пародийное, немножечко попытаться от себя и немножечко обосраться, но в целом, ну, пробуют.
Да, итак, оффер. Уважаемые рекламодатели, если вам на корпоратив необходим баттл между бухгалтером и генеральным директором, мы с радостью вам его напишем, вместе с вами отрепетируем за совершенно приемлемые деньги. Нам надо отбивать хостинг.
Да отбивайте просто.
Предлагаем сценарий сразу. Подожди, маркетолог и финансовый директор делят бюджет.
Да, да, например, конфликт можем высосать из пальца. Там пьяный водитель приехал на склад. Недостача в кассе. Найм сотрудника.
Мизансцена, секретарша высасывает конфликт из пальца. Мне кажется,
Подожди. Секретарша раньше спала с экономистом, а потом ушла к главному экономисту. Вот.
Я думаю, любой порнофильм на порнохабе может, в принципе, иметь свою вторую часть в виде фристайл-баттла, в виде рэп-баттла.
А когда уже будет порно про баттл-рэп?
Кстати, да, интересно. Ребята, тоже хорошая ниша. Завоняла стартапом.
Не заводитесь. Я думаю, что на этой прекрасной...
Подожди, а отборы фрешблада?
Ой, давайте пропустим. У нас.
Слушай, мы не там можем... уже скоро выйдет с турнирком, будем ее обсуждать.
А мы ничего вырежем, ребята.
Давайте пропустим. Мне кажется, что нас не дослушивают до конца еще и потому, что мы обзоры Фрешблада ставим в конце. Их надо либо в начале ставить, либо отрезать. Давай, у нас формат, я заебусь вырезать, ребята. Уже час 44, 13 и 15 секунд. Нет, давайте мы
попрощаемся. Это в скайпе, подожди, пишемся мы меньше. Мы пишемся сейчас 35.
Окей, в любом, как бы то ни было, давайте прощаться, потому что надо напомнить, да, что если вы слушаете это на Pod.fm или на Podster.fm, то прямо сейчас зайдите в шоу-ноты, там будет ссылочка на RSS, вы ее добавляете в программу, которую, с помощью которой вы слушаете подкасты, и слушайте нас оттуда, потому что больше на этом сайте этого подкаста не будет, это раз. Если вы хотите слушать... с веба, со странички, то у нас есть тоже свой сайт, он отдельный, специальный, он тоже будет, ссылочка на него в шоу-нотах. Для тех, кто слушает нас через iTunes, ничего не поменяется, просто зайдите и поставьте там звездочек, это самое, зайдите к Сереже Мезенцеву и напишите ему в комментариях хэштег «Привет, Андрей», обязательно, да, и, собственно, у нас, чтобы это все делать, как это, знаете, в том анекдоте, а теперь мы с этим совсем дерьмом попытаемся взлететь, да, ну, про какой-то там лайнер, который там 10 бассейнов и 20, так что, если мы, чтобы мы этот вот подкаст со всем этим дерьмом взлетели, вы можете зайти и поддержать нас на Патреоне, и если вам некомфортно оставлять там данные свои кредитки где-то, бывают и такие люди, то это тоже не проблема, вы всегда можете... В комментариях в этом самом, в шоу-нотах будет ссылка на наш Яндекс.Кошелек. Мы собираем в месяц $20. Кстати, Яндекс.Кошелек предпочтительнее, потому что деньги более ликвидные, да, мы меньше заплатим комиссии. И рядом с метро Алтуфьево, да, Сергей каждую среду будет стоять с газетой «Правда» в руках, вы можете ему кэшем передать. Это шутка, чуваки, да. Не передавайте никому деньги кэшем возле
метро. Можете просто писать хотя бы фидбэк на «Привет, фидбэк бота», потому что это тоже для нас очень важно, и это не меньшая помощь.
Да, да.
Ну,
да.
И делитесь этой записью с друзьями, я думаю, они ставь оценят лайк, и поймут про вас немножечко больше.
И врагами делитесь. Все, чуваки, всем пока.
Всем пока.
Чус. Как нелепой суеты, ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть над ней имеет власть. Все. Трудно предсказать, по телу мурашек.
мартини.